жарко.
Российские суды столкнулись с новой категорией дел. Спорами, связанными с установлением принадлежности ребенка после искусственного оплодотворения и в результате той самой процедуры, которая называется суррогатное материнство. Вот об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. И, по его словам, недостаточное правовое регулирование в вопросах, связанных с установлением принадлежности детей, требует разработки постановления Пленума Верховного суда с разъяснениями на основе судебной практики. Звучит достаточно сложно. Звучит, наверное, для кого-то наукоемко или, может быть, действительно, с юридической точки зрения не очень понятно. А вот мы решили об этом поговорить проще. Тем более, что и повод появился. А именно, проект закона о запрете в России суррогатного материнства. И сегодня с нами в студии автор законопроекта о запрете суррогатного материнства, сенатор Антон Беляков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Добрый день. Конечно, приветствую уважаемых радиослушателей.
Ну и, как всегда, поскольку это программа «Радиорубка», присутствует и человек, который будет, ну, в какой-то степени оппонировать нашему уважаемому гостю, спорить с ним. Может быть, придем к какому-то единому мнению, а может быть и нет. В студии адвокат, доктор юридических наук Людмила Айвар. Людмила Константиновна, приветствую вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну и для нашей аудитории мы сформулировали вопрос следующим образом. Надо ли в России запрещать суррогатное материнство? Антон Владимирович, ну вам, как, собственно, инициатору и автору законопроекта, и начинать объяснять свою позицию, доводить ее до аудитории, ну а потом Людмила Константиновна вам будет возражать. Пожалуйста.
Спасибо. Ну, мне легко, потому что вы только что озвучили серьезный тезис о том, что сегодняшнее, если его укоротить, то сегодняшнее законодательство абсолютно не адаптировано к тому, чтобы защитить права каждой из сторон в результате процедуры суррогатного материнства. Мы столкнулись с тем, что непрерывно происходят конфликты в этой сфере между сторонами. И суррогатные мамы оказываются не защищены, потому что существует, к сожалению, некий процент отказа, когда продукт вот этой сделки по продаже ребенка, уж извините, что я такие дикости говорю, слух-то режет, честно говоря, но, тем не менее, это есть не что иное, как торговля ребенком. Так вот, продукт этой сделки может не устроить конечного покупателя, быть не слишком красивым или не слишком здоровым. Мы знаем случаи, когда детишек оставляли суррогатной маме, которая, как вы понимаете, не от того, что она слишком состоятельная, пошла на такого рода проект коммерческий, и она, конечно же, то есть для нее это, в общем, сюрприз отрицательный. Мы знаем случаи, когда обе стороны отказываются от ребенка, и ребенок оказывается на попечении государства, ребенка отправляют в детский дом. Потому что стороны, так сказать, обе стороны оказались не заинтересованы в этом коммерческом продукте, коим является ребенок. Мы знаем случаи, когда это из плоскости гражданского права ушло в плоскость уголовного права. Я имею в виду известную питерскую историю, она не закончена, когда заказчики ожидали ребеночка, а суррогатная мама, которая выносила и родила, вот в ней проснулся материнский инстинкт, она решила ребенка оставить себе. В результате было возбуждено уголовное дело, если мне не изменяет память, по 159 статье «Мошенничество», и мама сегодня имеет все, собственно, шансы уехать шить варежки для народного хозяйства или валить лес суррогатное. Потому что статья тяжкая, предполагает серьезные меры ответственности. Ну и, возможно, сейчас кто-то скажет, что зачем я о высоких материях, но есть ведь помимо юридических аспектов и правоприменительной практики, ну, если хотите, есть, в конце концов, и какие-то морально-этические нормы. И неспроста все мировые религии, религиозные конфессии резко осуждают суррогатное материнство и совершенно справедливо проводят параллели между суррогатным материнством и проституцией, поскольку и в том, и в другом случае есть, мы сталкиваемся с торговлей физиологическими возможностями женского тела. И абсолютно справедливо проводят параллели между суррогатным материнством и торговлей людьми, потому что мы действительно имеем с вами, в некоторых случаях, кстати, в России, в прямом смысле, с торговлей детьми. Но я думаю, что мы попозже
еще об этом поговорим. Да, Антон Владимирович, давайте мы сейчас, я прошу прощения, прервем ваш монолог.
В том виде, в котором есть, это должно быть запрещено.
Понятно. Это ваша точка зрения. То есть нужно запретить в России суррогатное материнство. Людмила Константиновна, пожалуйста, что вы скажете, отвечая на этот вопрос?
Действительно, с точки зрения законодательства вопрос недостаточно хорошо проработан. Но это не значит, что это нужно запретить. Мы запрещаем слишком многое, и самое простое решение у нашего законодателя, если это никак нельзя урегулировать, а это, собственно, можно урегулировать, давайте это запретим, и тогда проблема не исчезнет, а она уйдет куда-то в глубину, и все равно она будет. То, о чем говорит Антон Владимирович, наверное, это правильно с точки зрения законодателя, но я бы рассуждала с другой точки зрения. У нас есть правоприменитель, да, самая высшая инстанция, Верховный суд. И он не высказался на предмет того, что нужно этот закон аннулировать и запретить парам, которых у нас в стране каждая пятая не может иметь своих детей, испытать счастье материнства и отцовства. А говорит о том, что необходимо вынести постановление Пленума Верховного суда, которое бы разъяснило судам, как в конкретном случае поступать по такого рода спорам. Споров, кстати, не так много. Если мы говорим о каких-то единицах, то говорить о том, что есть другие правонарушения, другие истории и проблемы, в том числе и с усыновленными детьми, и с алиментами и прочее, их гораздо больше, чем проблем с суррогатными матерями. Они единицы по стране, но о них все знают, о них все слышат. Поэтому я считаю, что проблема не столь актуальна с точки зрения ее запрета, а вот что касается урегулирования этой проблемы, да, конечно, ее нужно регулировать. И в случаях, когда наступают негативные последствия для той или иной стороны, нужно применять определенные санкционные возможности, которые должно регулироваться законодательством. Ну, как, например, если родители отказываются от ребенка, то они должны на этого ребенка платить алименты и обеспечивать его и ту суррогатную маму, которая вынуждена его оставить себе, до 18 лет как минимум. И это будет, понимаете, должны быть механизмы сдерживающие. У людей должен быть какой-то коридор возможностей, коридор надежды, когда бы они могли, используя технологии, а ведь мы говорим о чем? Мы запрещаем суррогатное материнство. То есть все высокие медицинские технологии, Антон Владимирович у нас является все-таки доктором по образованию, медиком, и он прекрасно понимает, о чем я говорю. То есть мы должны не идти по пути прогресса и возможностей, а просто взять и запретить. Что будет дальше? Дальше это все уйдет в другие страны, как в тех 7 странах, где это запрещено, и весь этот бизнес будет развиваться нелегально или откуда-нибудь будут привозить уже рожденных детей в Российскую Федерацию с документами о том, что это ребенок этой пары.
Ну вот, вы слышали, наши уважаемые радиослушатели, я сейчас обращаюсь к вам, каким образом у нас распределились мнения, отвечая на вопрос, запрещать ли в России суррогатное материнство. Антон Беляков сказал, что да, конечно, нужно запрещать. Людмила Айвар считает, что этого делать нельзя. На чьей стороне будут ваши голоса? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также можете отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И чуть позже назову телефоны для голосования, для того, чтобы вы могли еще и воспользоваться этой возможностью донести до нас свою позицию. И в завершение часа, как обычно, мы подведем итоги и узнаем мнение большинства нашей аудитории. Запрещать или не запрещать в России суррогатное материнство? 8 800 200 ровно 9702. У нас остается буквально полторы минуты. У меня очень короткий вопрос. Считается, что суррогатное материнство, мы сейчас говорим именно о нем, это прихоть богатых. Так это или нет?
Самый распространенный миф – это миф о том, что суррогатное материнство – это некая панацея, это последняя возможность для российских семей, лишенных возможности быть счастливыми в рамках полноценной семьи, вот все-таки такими счастливыми стать. Это миф, это неправда. Я вам приведу простой пример. Значит, на сегодняшний день в России, по некоторым данным, некие затруднения с наступлением беременности испытывает около 10% семейных пар. При этом к процедуре ЭКО, экстракорпорального оплодотворения, обращается не более чем 0,5% этих пар. То есть, одна пара из 200 обращается. При том, что процедура ЭКО, как вы знаете, стоит, ну, там, 30 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 40 тысяч рублей. Теперь представьте себе, какой процент российских пар обращается к процедуре суррогатного материнства, если эта процедура стоит от 1,5 до 3,5 миллионов рублей. 3,5.
Но я вижу, что Людмила Константиновна не согласна. Через 2 минуты об этом.
Радиорубка. И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом.
Мале.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Радиорубка. Будет жарко.
Запрещать ли в России суррогатное материнство? Именно об этом сегодня спорят сенатор и автор законопроекта о запрете суррогатного материнства Антон Беляков и адвокат, доктор юридических наук Людмила Айвар. Я напомню нашим радиослушателям, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также свои комментарии можете отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а для того, чтобы дать возможность понять, как сейчас регулируется суррогатное материнство в России, мы подготовили для вас небольшую информацию.
Справка.
Суррогатное материнство – это вспомогательная репродуктивная технология, которая обычно применяется, когда женщина не способна выносить ребенка. В зачатии и рождении ребенка участвуют три человека – генетические отец и мать, а также суррогатная мать, которая вынашивает ребенка. Между ними заключается гражданско-правовой договор. Законодательство также допускает вынашивание ребенка для одинокой женщины, но никак не оговаривает возможность использования суррогатного материнства для одиноких мужчин. Генетические отец и мать могут быть записаны родителями только с согласия женщины, родившей ребенка. Суррогатное материнство основано на процедуре искусственного оплодотворения – ЭКО. Яйцеклетку генетической матери оплодотворяют в пробирке, а затем эмбрион переносят в тело суррогатной матери. По российским законам суррогатная мать не может быть одновременно и донором яйцеклетки. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья и давшая письменное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга.
Ну, для тех, кто не очень понимает предмет нашего сегодняшнего спора, мы объяснили, что такое суррогатное материнство, как оно регулируется в нашей стране. Буквально несколько минут назад мы начали говорить о том, ну, точнее, я спросила, в нашей стране суррогатное материнство – это привилегия прихоть богатых людей? Только ли богатые могут себе это позволить? И, Антон Владимирович, ну, вы ответили на этот вопрос, Людмила Константиновна. Я видела, что вы так вот качали головой, говоря, что нет, не все так.
Ничто не так на самом деле, потому что у меня есть примеры счастливых родителей, которые воспользовались суррогатными матерями, и это совершенно не стоило ни 1,5 миллиона, ни 3,5 миллиона рублей. Это стоило гораздо меньших денег.
И, ну, сколько?
Я вам сейчас не могу сказать, сколько, но это не стоило даже миллиона рублей, потому что это мои близкие люди, которые вот таким способом родили себе ребенка, чудного ребенка, который растет и не знает о том, как он был рожден. Наверное, это правильно.
Может быть, они лукавят?
Они не лукавят, потому что люди не богатые, и я знаю, что они таких денег просто не могли. Вы взяли цифры из интернета. Я видела тоже эти цифры.
Мы обзвонили центры, которые занимаются бизнесом.
Вот смотрите, вы обзвонили бы другие центры, потому что есть такая доктор Евгения Вячеславовна Балашова, которая как раз занимается вопросами ЭКО и суррогатного материнства. И если бы она была здесь сейчас, она бы вас просто порвала, извините за выражение, в мелкие клочья, потому что она как практикующий
доктор. Хорошо, что ее здесь нет, поживу еще немного.
Доктор, кандидат медицинских наук и знающий эту всю историю, не так, как мы с вами, да, вы ведь врач общей практики, а я вообще юрист.
Я врач-педиатр и
То есть, ну, вы такими вопросами, не, вопросами экстракорпорального оплодотворения, что используется в суррогатном материнстве, вы, наверное, не занимаетесь. Но я не об этом. Ведь могут вынашивать... Я вообще считаю, что вот это ограничение возраста 20-35, оно неправильное, потому что может вынести... Я родила последнего, четвертого ребенка уже гораздо старше 35-летнего возраста, да, и очень хорошо выносила беременность, и очень хорошо прыгала на одной ножке. Это был четвертый ребенок по счету. Я считаю, что женщина до 45 лет может совершенно спокойно выносить и родить здорового ребенка. И зачастую это кто, кого привлекают? Родственников, племянников, знакомых, близких, подруг. И они готовы помочь паре, то есть вот за вынашивание ребенка не берут денег, не просят квартиры, не просят каких-то там сумасшедших денег. И это все обходится в гораздо разумные денежные суммы. И, как правило, люди, когда прибегают к суррогатному материнству, они стараются не пользоваться посторонними лицами, которых они вообще не знают. И миф о том, что у нас суррогатные матери вот просто в очередь стоят, да, они, наверное, стоят, но их никто не покупает, да, вот в таком количестве, в котором мы сейчас здесь вот эту проблему...
Людмила Константиновна, вас смущает другое, когда это, да, действительно, помощь близкому человеку, родственнику – это одно, а когда ты в интернете сразу, набирая суррогатное материнство, наталкиваешься на предложение такого плана «суррогатное материнство под ключ», вот это начинает как-то, вы знаете, настораживать, потому что под ключ ванну можно сделать или квартиру отремонтировать, но родить ребенка под ключ – это как-то, ну, несколько, вот, вы знаете, с этической точки зрения напрягает.
Ну, нет? Я согласна, что любую светлую идею можно выморать так, что да, потом плеваться хочется.
Да нет,
это вопрос идеи, как раз к законодателю о рекламе.
Ну, нет, а
если
идеи.
Можно…
В чем светлая идея?
Светлая
том,
идея
продать,
в рождении ребенка. Ну, почему вы сразу… Послушайте, ну, пересадка… Пересадка органов – это тоже суррогатное применение суррогатных технологий.
Ну, помилуйте,
если у вас сердце отказывает, и вам 4 раза его пересаживают, это тоже суррогатные операции,
органов. Права органа мы никогда не обсуждали. Вот если органы
пересаженного
права…
Если Милонов права эмбриона уже обсуждать взялся,
то… А вот права ребенка – это не абстракция. Мне немножко диковато даже вот от вас, уж не обижайтесь, но вы все-таки дама, как от женщины. Я с большим пиететом к женщинам отношусь и к мамам.
Особенно к женщинам,
но,
у которых четверо
конечно,
детей.
Конечно, конечно. Но вот ведь есть же права ребенка. Вот мы сейчас спорим с вами о нем как о некоем продукте, который, значит, мама суррогатная выносила, значит, родители, заказчики получили, приобрели. У этого продукта должны быть определенные качества. Кстати говоря, еще есть проблема определенного количества, потому что, как вы знаете, при экстракорпоральном оплодотворении очень часто получается так, что не один эмбрион развивается, а несколько. И оказывается, что заказчики-то заказали одного только ребеночка, а их двое или трое. Соответственно, ведь это же не миф. Реально сдают в детские дома потом лишних. Это не миф.
Неправда. Лишних просто удаляют
из матки. Это вот что вы сделаете, если я вам документы покажу о детишках, которых сдали в детский дом, потому что их ни та сторона не взяла, ни это.
Антон Владимирович, подождите секундочку.
Говорит, неправда.
А какое количество детей, рожденных от матерей нормальных, без суррогатного материнства, сдается в детский дом?
А вот, кстати,
тех детей, единицы,
вопрос.
Которые
а вот знаете,
от
вообще,
суррогатного материнства.
Сколько у нас детишек-то рождается от суррогатных матерей вообще в год?
Да единицы у нас.
Сколько?
Рождаются в год. Ну, вы подождите, вы автор законопроекта, 300, вы пояснительную
записку
писали.
Вот сейчас идет разговор
вы
по
скажите.
Поводу того, что у нас... Ну, так вот я-то как раз знаю, а вы абстрактно, получается, дискутируете.
Я не
чтобы
дискутирую
чтобы вы понимали,
абстрактно.
Друзья мои, уважаемые радиослушатели...
Сколько отказников из 300? Давайте
300
конкретно.
300 у нас рождается.
Хорошо, 300,
год.
Допустим,
там,
рождается.
Там по разным данным. Никто, кстати, статистики не ведет. И вот сегодня мы обсуждали уже в эфире там, радиостанции одну историю. Вот прокомментируйте, Александр, вы же юрист, да, так же, как, кстати, как и я. Значит,
ну, вы не провоцируйте, давайте, говорите
нет, нет,
уже.
Нет, вот прокомментируйте. Вот если вы скажете, что это невозможно в нашей, так сказать, родной, любимой стране, ну, галстук я есть не буду, потому что я без галстука.
Подождите,
вот
я
рассказываю
про невозможно
вам,
пока
вот рассказываю
еще
вам
ничего
историю,
не сказал.
Рассказываю вам историю. Вот после того, как я законопроект внес, мне звонит женщина. Я, может быть, немножко погорячился, проанонсировал и раньше, чем она мне документы привезет, потому что она обещала привезти мне эти документы. Но вот что рассказывает дама? клиника, которая, значит, декларирует, что это клиника, которая помогает, значит, реализовывать репродуктивные технологии, в том числе технологии суррогатного материнства, сама выступает заказчиком. То есть она подставного донора дает, некоего отца, приглашает суррогатных мам, как правило, ну вот со слов этой, так сказать, женщины, которая ко мне обратилась, это выходцы из азиатских республик СССР бывшего. Те приезжают, соответственно, внедряют им эмбрион донора подставного, начинается беременность. С этого момента клиника начинает заниматься поиском покупателя на будущего ребенка. Дальше, когда ребеночек уже родился, он здоров и красив, к нему приезжают, как правило, из-за рубежа, значит, чудесные желающие получить хорошего ребенка. Ну, то есть бездетные пары, иностранные, я ничего плохого про них не скажу. Вот. А что происходит дальше? Договор, который был заключен между суррогатной мамой и донором подставным, он же нигде не регистрируется. Его просто рвут и отправляют в мусорное ведро. Угу. Далее с задним числом заключается договор о том, что якобы донор – это вот новый дяденька, покупатель, который приехал и уже посмотрел на живого, здорового, красивого ребеночка. С этим договором они идут в ЗАГС. ЗАГС обязан теперь, значит, по законодательству зарегистрировать ребенка. В графу «папа» вписывают покупателя. Мама тут же суррогатная, значит, на основании контракта, который у нее есть, отказывается от прав на ребеночка. И счастливый покупатель с ребенком отправляется в сторону государственной границы Российской Федерации, которая абсолютно легально пересекает и оказывается у себя на родине с только что свежекупленным ребенком от суррогатной мамы. Вот где покажите мне момент в этой схеме, где могут вмешаться правоохранительные органы, где может вмешаться общественность, юристы, кто угодно, что эта схема нереальна. Она абсолютно реально.
Меньше минуты остается, пожалуйста.
Подождите, Александр Николаевич, вы сейчас говорите о том, что существуют правовые возможности, о которых вы рассказали.
Я говорю о правовой реальности, о которой ко мне обратилась женщина, и она рассказывает, а вот как по-настоящему устроено суррогатное материнство в России.
И поэтому мы не будем регулировать суррогатное материнство тем людям, которые действительно хотят для себя в России родить ребенка, и не урегулировать деятельность клиники, а просто взять и запретить, и отменить, и больше ничего не делать. Ну, слушайте, давайте тогда, если воруют люди, люди на площадях, давайте им руки отрубать, чтобы они не имели такой возможности.
Я прошу прощения, уходим на перерыв, через 4 минуты продолжим.
Радиорубка.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Радиорубка. Будет жарко.
Запрещать ли в России суррогатное материнство, как на том настаивает сенатор, автор законопроекта о запрете суррогатного материнства Антон Беляков. Он сегодня один из спорщиков в нашей студии. Вторую точку зрения отстаивает адвокат, доктор юридических наук, мама четырех детей Людмила Айвар. И я напомню, как у нас распределяются позиции и по какому телефону вы можете позвонить для того, чтобы поддержать того, чье мнение вам кажется более весомым, значимым, чья позиция вам ближе. Итак, запрещать ли в России суррогатное материнство? Да, считает сенатор Антон Беляков. Согласны с этой точкой зрения, звоните по телефону 637-65-19. Нет, не запрещать, говорит адвокат Людмила Айвар. Если вы согласны с этой позицией, звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Я зачитаю несколько сообщений, их очень много, просто по порядку. Итак, нужно запретить то, что противоречит природе. Далее. Господин сенатор привел мои аргументы. Могу добавить только то, что есть сироты, есть отказники, есть дети, чьи родители лишены родительских прав. Те, кто не может или не хочет зачать и родить самостоятельно по разным причинам, вполне могут их усыновить, считает Влад. Следующее. Всегда проще запретить, чем напрягать мозги и разработать ряд документов, которые будут работать и помогут людям. Далее. Считаю, нет. Лучше запретить аборты без всякой причины, так как первое дает жизнь, второе ее отнимает. Александр нам пишет, проблема намного серьезнее. Для ребенка родная мать та, которая его выносила. Генетические родители для него чужие. В дальнейшем у него нарушается психика. Берите детей в детских домах, спасайте уже живые души. Далее. Боже, какой ужас! Родственники родственникам детей рожают. Куда мир катится? Не можешь родить? Иди в детский дом, сделай доброе дело. Далее. Если они забирают шанс у нормальных людей, пусть сначала заберут с улицы бомжей, которые рожают возле мусорных контейнеров. А в Хабаровске 500 тысяч и очередь стоит. 500 тысяч чего? Кого? Вот я не очень поняла эту фразу, но можете объяснить, пожалуйста, WhatsApp и Viber вам в помощь. Далее. Жизнь происходит от жизни. Материнство – это огромное благо, пусть даже и суррогатное. Замените эти ужасные названия «суррогатное» на более подходящее, например, «беременность с помощью помощницы» и так далее. А вот еще суррогатное материнство сравни скотству и рабовладению. Это позор для страны, пишет Максим. Много комментариев, я их просто все сейчас зачитывать не буду. Давайте послушаем телефонный звонок. Александр давно ждет очереди прозвучать в нашем эфире. Александр, пожалуйста.
Спасибо.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Во-первых, я с Антоном 100% согласен. Людмила, конечно, не верю в нее ни одному слову. Извините меня, Людмила, не верю ни одному слову. Антон правильно сказал, что все законы пишутся только для богатых. Я имею в виду, не в этой сфере, а вообще. А для бедных, как говорится, их унижают. Все, я кратко. Все.
Спасибо. Понятно. Спасибо, Александр. Ну, поскольку он поддержал, наш слушатель поддержал позицию уважаемого Антона Владимировича, значит, Людмила Константиновна, вам отвечать Александру.
Ну, если законы пишутся только для богатых, то я напомню недавнюю инициативу Антона Владимировича, который ратовал против отмены домашнего насилия, и его поддерживали в том числе и женские сообщества и так далее. И мне кажется, что этот закон не только для богатых, как раз для бедных. Что касается тому, верите вы мне или нет, а я так и не поняла, чему вы не верите. Тому, что могут применяться технологии суррогатного материнства, и медицина идет вперед, и высокие медицинские технологии применяются. Тому, что если суррогатное материнство будет запрещено, как всего в 7 странах по отношению к 261 стране, которая существует в мире, наши женщины не уедут в другие страны и мужчины, и не будут там прибегать к применению суррогатного материнства и привозить детей. И деньги, которые мы здесь с вами зарабатываем, и налоги, которые можно получать с такого вида медицинской услуги, уйдут за пределы Российской Федерации. Как, собственно, и про аборты тоже. Если вы запретите аборты, то все поедут куда-нибудь. Что значит, Людмила Константиновна, вы прекрасно
такую
знаете, о чем я говорю.
Вскрыли,
поэтому это реальные явления. И в нашей ситуации,
отвечу,
и в наше время, я считаю, что если есть такая возможность, то нужно дать возможность родителям родить своего ребенка. Что касается детских домов и отказников, хочу напомнить, что отказники как раз от родных детей, от родных родителей гораздо больше, нежели от суррогатных матерей, которые находятся в детском доме. Их единицы 1-2 по стране. Не более того, никакой статистики, никаких примеров не приведено. Поэтому я считаю, что если мы откатываемся назад от высоких технологий, от возможности иметь собственных детей, то мы, в общем-то, наша страна признает свое поражение.
Давайте послушаем Григория.
Можно я прям все-таки отреагирую обязательно?
Ну, хорошо, только коротко,
уважение,
потому
Григория.
Что, да, телефонные звонки.
Три аргумента, вернее, три вот факта, которые я просто не могу промолчать. Ну, во-первых, по поводу 7 стран, где запрещено. Значит, отрицательное отношение к суррогатному материнству существует, ну, практически во всем цивилизованном мире. Отрицательное. Другое дело, что в 7 странах это не просто запрещено, а это уголовно наказуемо. И с точки зрения степени ответственности правоприменители в этих странах пошли между, вот ровно, так сказать, создав параллель между суррогатным материнством и проституцией, суррогатным материнством и торговлей детьми. Причем к уголовной ответственности, скажем, там, во Франции, в Германии, в Норвегии могут быть привлечены не только стороны сделки по покупке ребенка между суррогатной мамой и заказчиками, могут привлечены быть посредники, люди, которые убеждали женщину стать суррогатной мамой, люди, которые рекламировали эту услугу каким-то образом. Там это уголовно наказуемо, и поэтому и существует сегодня абсолютно такое печальное, но справедливое утверждение в отношении Российской Федерации, что мы стали такой туристической меккой для репродуктивного туризма. Вот мы, опять-таки, все звучат, вот эти тезисы, что это последняя возможность для россиян, значит, все-таки стать счастливыми семьями. У нас россияне, вот те самые 10% россиян, они даже не находят возможности полечиться качественно, что очень дешево. Они не могут точный диагноз себе поставить, что намного дешевле.
Может, только это одна не из их 200 проблема, пар... а проблема медицины, да которая не может просто диагноз поставить.
Я абсолютно с вами согласен, вы поймете сейчас, к чему я и говорю. Только одна из 200 пар готова потратить 20, 30, 50 тысяч рублей на ЭКО. А вот эта статистика суррогатных матерей и детей, рожденных от суррогатных матерей, она никакого отношения к нашим российским парам практически не имеет.
Так о чем тогда мы говорим, что если
это единицы? Я вам скажу, о чем говорим. Возможно, это резко, да? Я что называется, так сказать, не хотел, может быть, эту тему будировать. Но кто основная доля заказчиков-то, друзья мои, так это иностранцы. Я больше там скажу, это иностранные гомосексуальные пары. Это основная, так сказать, основной контингент заказывающих детишек у российских суррогатных матерей. И все, что мы. И те, кто занимается этим бизнесом, они искусственно поддерживают завесу тайны над тем, что они делают.
Антон Владимирович, узнаем простите, только когда. Из этих 300 детей, которые были рождены суррогатными мамами, можно, если есть такая статистика, количество тех, кто был заказан?
Мы знаем, мы пытаемся эту информацию собирать по крупицам. Понимаете?
Но ведь так ее собрать-то вот очень вот просто. Въехал нет, человек без ребенка, а выехал с ребенком и зарегистрировал у нас в ЗАГСе.
Да, у него этого записано ребенка. В ЗАГСе, что он папа его.
Правильно, а мама отказник. Поэтому здесь совершенно и очевидно, что папа въехал без ребенка,
они,
а выехал
они
с ребенком.
Расстались.
А гомосексуалисты
случаев,
Антон Владимирович едут на Украину,
накатили.
Или в Украину, как правильно говорят,
Я думаю, что все наши радиослушатели сейчас легко вспомнят какого-нибудь известного гомосексуалиста, отнюдь не на Украину, который поехал. Значит, ставшего счастливым папой. И всем сразу стало неудобно за то, что вы лукавите.
Ну, извините, он родил-то не в России, а он привез-то как раз детей из другого государства.
Все, еще раз повторяю,
потому что у нас одинокие мужчины не имеют права иметь детей путем суррогатного материнства.
Который живет по законам рынка, дикого рынка,
Антон
живет по законам криминальным.
Ну, вы законодатель. Давайте урегулируем этот вопрос в законе.
Торговлю детьми давайте урегулируем.
Иностранцам.
Ну что же
давайте
в Германии-то не стали? Что же во Франции цивилизованно стали? Почему же они-то не стали? Может быть, потому что это действительно торговля людьми?
Подождите.
Может быть, это действительно потому, что так?
Подождите.
Они тупые там, они не умеют законы писать.
В Дании стали,
в Израиле
стали,
в некоторых штатах только не запретили.
В некоторых штатах запретили, всего в трех штатах запретили.
Их уголовной ответственности привлекают, так, на минуточку,
за это. Неважно, у них свое законодательство, а наше законодательство разрешает.
Ну, тупые, они не умеют законы писать. Что ж они стали?
Закон написан, но нужно урегулировать правоприменительную практику, дабы в единичных случаях, которые возникают конфликты, было все понятно судам, как решать эти вопросы. И я еще раз говорю, что вот вы, когда монолог мы вас слушали, говорили, что отказываются от детей, суррогатные мамы бедные вынуждены этих детей оставлять себе.
Или сдавать в детские дома, да.
И прокормить их нечем. Хорошо, в детский дом, хорошо, суррогатные мамы. Давайте мы штрафные санкции тем родителям, которые заказали ребенка и не забрали его. Извините уже за вот такую грубость.
Не дико, вот сейчас, честное слово. Штрафные санкции родителям, которые заказали ребенка. Ну, какой юридический? Это ребенок.
Два родителя захотели родить ребенка. Воспользовались суррогатной матерью, потому что несчастная женщина в родах от неквалифицированных врачей потеряла матку, потеряла трубы и не может родить ребенка. Выносить она не может.
Ну, сколько?
У нее выкидыши уже 6 было или 7.
Ну,
да много у нас
да
таких
байки,
женщин.
Которые создаются,
у нас сколько бездетных семей? У нас
30%
бездетных семей. Не все клиники занимаются криминальным бизнесом.
Да,
если говорить
все.
О криминальном бизнесе,
все.
То у нас
Боюсь,
пропадает по маленькому городку людей, которых потом не находят. И где они, и на какие их части расчленили, и кому что пришили, мы не знаем. Давайте будем все-таки честными друг перед другом и говорить
о том,
что желание...
Я, кстати, думаю, что вот сейчас вы были честны.
Родить
что расчленили
ребенка, и перешили. Желание родить ребенка у бездетной пары, это не значит, что они совершают какой-то противоправный криминальный поступок.
Да,
и если
не
они передумали, и если они развелись, и ребенок остался, то ребенок не должен быть на иждивении у суррогатной мамы, у государства. А вот эти родители,
да
которые
нет,
вдруг передумали, они должны ребенку выплачивать алименты до совершеннолетия.
Я прошу прощения, мы сейчас уходим на очередной перерыв. Я только напомню, что наши радиослушатели могут проголосовать за одну из двух позиций, которые представлены здесь, в радиорубке. Запрещать ли в России суррогатное материнство? Да, запрещать. И вот такую позицию сегодня поддерживает Антон Беляков, сенатор, автор законопроекта о запрете суррогатного материнства. Поддерживайте его, звоните по телефону 637-65-19. Адвокат, доктор юридических наук Людмила Айвар говорит, что нет, нельзя запрещать суррогатное материнство. Если вы на ее стороне, 637-65-20.
Радиорубка. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Радиорубка. Будет жарко.
Итак, запрещать ли в России суррогатное материнство? Сегодня об этом спорят сенатор, автор законопроекта о запрете суррогатного материнства Антон Беляков. Если вы поддерживаете его и считаете, что да, конечно, запрет нужен, вы звоните по телефону 637-65-19. И сегодня с ним спорит адвокат, доктор юридических наук, мама четырех детей Людмила Айвар. Если вы считаете, как Людмила Константина, что нельзя запрещать в России суррогатное материнство, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. И я зачитываю следующее сообщение, пришедшее на WhatsApp и Viber, номер 8-967-200-97-02. Ну, а затем послушаем телефонный звонок. С нами уже Григорий. Григорий, буквально секундочку подождите, сейчас зачитаю комментарии, потом переходим к вашему мнению. Итак, могут ли конечный продукт здорового малыша использовать в качестве биоматериала для своего близкого больного, спрашивает один из наших радиослушателей. Дмитрий пишет нам, ЭКО оставить только для молодых инвалидов и через полис ОМС. Следующее. Мое мнение такое, пишет радиослушатель, в Кавказских республиках такой проблемы нет, потому что нравственные ценности есть у женщин, а у нас в 15 лет аборт сделают, а потом родить не могут. Далее. Один родившийся ребенок с помощью суррогатного материнства – это один оставшийся ребенок в детском доме. Кто о них-то подумает, пишет Александр. Следующее сообщение. Израильские нетрадиционные в Азию едут. Нельзя у нас тут тщательнее. Вот так вот. Какой-то сложный комментарий. Но давайте послушаем Григория. Григорий, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Во-первых, я бы хотел сказать, что я категорически не согласен с Антоном и полностью поддерживаю Людмилу в этом вопросе. У меня есть пару вопросов вот такого характера. Есть у меня знакомая пара, которая по определенным причинам девушка не может выносить ребенка. Ну, просто так получилось. Но при этом они хотят этого ребенка. Вот что им конкретно в данном случае делать, если суррогатное материнство будет запрещено. При этом, скорее всего, мне сейчас ответят, что нужно им идти в детский дом, брать ребенка из детского дома, но, во-первых, как бы это цинично не звучало, но никто не знает, что это будет за ребенок. А во-вторых, мне думается, что каждому нормальному человеку хочется, чтобы его ребенок был плоть от плоти, что называется. То есть, чтобы он был генетически твой ребенок, а неизвестно от кого, неизвестно какой. Вот такая ситуация, что конкретно в данной ситуации данной паре делать.
Понятно, собственно, спасибо. Я поняла.
Маленький момент.
Да,
маленький момент. Mm-hmm. Собственно говоря, я к чему веду? Что запретить, это действительно, как и ранее говорили, это самый простой вариант. Давайте какие-то варианты предложим для того, чтобы это правильно регулировать, и чтобы вот этой всей жести, про которую Антон говорил, чтобы ее не было. То есть не лишать нормальных людей, которые, во-первых, хотят, во-вторых, действительно могут себе этого позволить, действительно шансы поиметь ребенка, который будет конкретно их с генетической...
Да, мы поняли, поняли. Григорий, спасибо огромное. Но поскольку это позиция Людмилы Константиновны, что запрещать нельзя, Антон Владимирович, значит, вам отвечать. Григорию, пожалуйста.
Я признателен Григорию, потому что если бы еще кто-нибудь позвонил в мою поддержку, вы опять бы дали слово Людмиле Константиновне, а у нее отобрать его невозможно.
У нас все честно.
Да,
у нас все честно.
Поэтому, несмотря на то, что Григорий со мной не согласен, я ему искренне признателен, потому что хоть слово ко мне перешло. Да. Вы знаете, ну, во-первых, отвечу в лоб на вопрос, который прозвучал. Вот я, к сожалению, не видел медицинских документов той девушки, о которой шла речь в словах Григория, но исходя от того, что он рассказал мне, это типичный случай, который корректируется современными методиками. Типичный случай. Есть очень небольшой, прям совсем небольшой перечень патологий, когда действительно ничто, кроме технологии суррогатного материнства, либо усыновления все-таки чужого ребенка, не может сделать эту семью полноценной. Ну, например, это значит, последствия экстирпации матки. Вот тут действительно уже беременности быть никакой не может. Все, что касается вынашивания, затруднения с наступлением беременности, вот все эти истории, они легче или сложнее, быстро или долго в России или за рубежом, но уж точно за меньшие деньги, они корректируются. И в подавляющем большинстве случаев, я не хотел бы повторяться, но еще раз я об этом скажу, что люди, у которых есть сегодня затруднения с наступлением беременности, только одна пара из 200 к технологии ЭКО прибегает, хотя это, вот, так сказать, намного дешевле и не так сложно. А уж суррогатное материнство за 3,5 миллиона рублей – это вот чистой воды торговля нашими репродуктивными технологиями на Запад. Можно я? У нас прозвучало... Вот эта история, я не ответил тогда, сейчас хорошо, что я вспомнил и вернусь к ней. Я, в отличие от там, гипотетических рассуждений на тему дорого и дешево, мы поинтересовались этим вопросом и, так сказать, позвонили по клиникам и посмотрели предложения в интернете, в том числе те, которые наши клиники на Западе размещают. Значит, примерно структура рынка устроена следующим образом. Значит, суррогатная мама претендует на сумму приблизительно 600-800 тысяч рублей за то, что она вынашивает ребеночка. Плюс, соответственно, все это время ее нужно дополнительно оплачивать питание из расчета 15-30 тысяч рублей в месяц. Далее, примерно 100% наценку на доходы суррогатной мамы делают клиника, плюс затраты на ЭКО, плюс затраты на юристов, которых сразу же предлагают, ну, прежде всего, повторяю, это ориентировано на Запад, а западные клиенты никогда не хотят давать просто так деньги. Поэтому им сразу предлагают заключить договор с юридической компанией, которая, значит, гарантирует, что суррогатная мама ни влево, ни вправо не дернется, все будет очень хорошо. На круг получается, повторяю, до 3,5 миллионов рублей вся эта история с суррогатным материнством. И разговоры про то, что несчастные российские пары, значит, вот, так сказать, последняя надежда получить ребеночка, все это, ну, там уж не обижайте, я понимаю, что они есть, эти пары, я понимаю, но их настолько немного, что вот, про то, что я тут лишаю нацию просто иметь возможность счастливую семью, они неуместны, вообще неуместны.
Я прошу прощения, давайте мы сейчас дадим возможность услышать нашей аудитории, тех, кто поддерживает вас, и тех, кто с вами поспорит. Член Совета Федерации Елена Мизулина, я думаю, что для вас это не тайна, стоит на вашей стороне, она тоже считает, что это людоедство, что это торговля людьми, и вот, в частности, не единожды она повторяет следующую аргументацию, которую мы сейчас услышим.
Мы предлагаем вывести в сферу уголовного законодательства и запретить именно коммерческое суррогатное материнство. То есть, когда суррогатную мать покупают и платят ей именно за то, что она вынашивает чужого ребенка. Как только появляется такая коммерческая основа, сразу появляются третьи лица, те, кто на этом будут делать деньги и эксплуатировать вот эту женскую репродуктивную функцию. Мы не должны этого допустить. Медицинская организация, которая будет заниматься поиском и подбором суррогатных матерей, которые будут осуществлять это за деньги, они будут подпадать под уголовную ответственность.
Ну вот мы сейчас слышали Елену Мизулину, это еще в 2015 году она говорила. И если вы согласны с Антоном Беляковым, который считает, что нужно запретить суррогатное материнство, его, как вы видите, поддерживает Елена Мизулина, если вы на их стороне, звоните по телефону 637-65-19. Ну, Людмила Константиновна, с вами солидарен директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников.
Вот давайте
послушаем, какие аргументы приводит он. Пожалуйста.
Суррогатное материнство в России разрешено с 1995 года. За этот огромный срок всего от силы были каких-то 10 скандалов, связанных с суррогатным материнством. Я считаю, что это мизер. Но в это же самое время, благодаря суррогатному материнству, родились десятки тысяч счастливых детей. У сенатора есть все возможности для того, чтобы законодательство это отрегулировать. Это можно сделать в течение буквально нескольких недель. И ничего не надо запрещать. У нас молотками убивают людей и ножами кухонными. Но давайте, пока несовершенное законодательство, давайте запретим молотки и кухонные ножи.
Ну вот, Владислав Мельников стоит на позиции Людмилы Айвар. Если вы считаете, что запрещать суррогатное материнство не надо, звоните по телефону 637-6520, код Москвы 495. Через полторы минуты уже будем подводить итоги нашей программы
«Радио Рука». Ой, а можно сказать, потому что полторы минуты так мало. Вы знаете, вот я думаю, что, конечно, большинство слушателей будут на стороне Антона Владимировича, потому что Антон Владимирович красиво и цинично излагает этот вопрос вместе с госпожой Мизулиной. Она что говорит, деньги, 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 деньги. Извините, а родить ребенка просто маме с папой не стоит никаких денег? Это что, бесплатно? Занялись любовью, пошли и родили, ни копейки тратить не надо? Это тоже деньги. Давайте привлекать к ответственности те роддомы, которые берут деньги за рождение детей.
Людмила Константиновна, я могу сказать, что вы очень хороший адвокат, потому что вы смотрите на несколько шагов вперед.
Не
и
давайте
ваша
продавать
фраза
ребенка,
о том, что
цинично.
Большинство нашей аудитории поддержит Антона Белякова, оказалось правдой. 55% наших радиослушателей считают, что в России надо запретить суррогатное материнство. 55%. Но 45% на вашей стороне.
Но обратите внимание, что поддерживают Антона Владимировича мужчины и женщины, которые перешагнули репродуктивный возраст.
А этого мы не знаем, потому что голосование у нас было, как вы понимаете, анонимным. Но, тем не менее, сегодня победа за Антоном Беляковым.
Зато
я
вот
благодарю
сказал,
Людмилу Айвар.
Мельников,
спасибо.
Сколько там российских пар.
Радиорубка. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.